Да. Ну вот, что я хотела вам сегодня рассказать. Уже скоро, я не могу поверить, конечно, в это, но что скоро... А что вы камеры выключили? Включайте камеры, хоть я посмотрю на вас. Скоро закончится уже месяц АФ и будет, ну, может быть, прям не так скоро, но уже мы все время говорят про июль. Так вот, пока АФ не кончился, я хотела рассказать про месяц АФ, ну и параллельно там про всякие, как всегда, про всякие другие вещи. Значит, АФ – это пятый месяц, да, если считать, как мы считаем всегда от Нисана. Полагается считать от Нисана, поэтому это пятый месяц. Значит, наша цель вообще всегда, вот пока я готовилась к уроку, то я тут натолкнулась на такое, на такую идею, что еще когда нам Раф Вассерман читал лекции по книге Тания, то он говорил, ну, это, естественно, это все было с каббалистической точки зрения, и он говорил о том, что такое на самом деле кодыш. Яночка, у вас микрофон включен, и там что-то, наверное... О, все, спасибо. Он говорил, что такое кодыш. Что кодыш – это на самом деле... То есть мы так себе понимаем, что кодыш – это отделенность. То есть, что какая-то вещь или человек или целый народ, вот как Ам-Кадош называют Ам-Исраэль, так он отделен, этот предмет, он отделен от всех остальных, ну, из его, допустим, группы, для выполнения какой-то определенной функции. И вот это вот называется кодыш, это существительное, ну, как святыня, но даже не хочу эти слова произносить, потому что они нам ничего не объясняют, как бы ничего не означают. Кадош – это прилагательное, священное. Так вот, Раф Вассерман сказал, что на самом деле кодыш, состояние кодыш, это когда видна взаимосвязь всего со всем. Вот в нашем мире Ахоль, соответственно, но Холь это как бы кодыш, это священное, святое, а Холь это будничный. Это не святое, Так вот, в нашем мире на самом деле эта связь явно не проявляется. Вот в Ганеден она проявлялась. И я стала смотреть уже более подробно, и я подумала, что я вам лучше отдельно, если все будет хорошо, Безрат Ашем, в четверг я вам расскажу на уроке, там, где мы корни разбираем, я вам расскажу, что такое вообще, откуда, как получается, что видна вот эта взаимосвязь, как это связано со словом «кодыш», а что не видно, как это связано со словом «холь». В общем, очень интересно. Так вот, Адам Ришон, например, он обладал такой способностью. Он мог, глядя на животное, которое ему Всевышний приводил, он мог сразу понимать, какие у него свойства, для чего он был сотворено и какое у него предназначение. Поэтому он давал имена. Вот я немножко говорила на прошлом или позапрошлом уроке, что имя, оно означает именно как миссия, предназначение. Вот это вот давать имена, это понимать, какая миссия, какое предназначение у человека. Мы сегодня еще будем об этом говорить. Так Адам это мог делать, а мы не можем этого делать. Но что мы делаем? Мы применяем свой разум, применяем изучение Торы. У нас кроме Торы, так сказать, у нас нет уже данной нам, как бы данных, данной информации надежной. У нас есть только Тора, поскольку мы верим, что она от Всевышнего, и Он нам дал ее, чтобы мы пользовались и руководствовались. Так, а мы не очень руководствуемся. Так вот, значит, можно какие-то выводы делать из Торы путем анализа ее с помощью своего разума. А у разума у нас есть божественная составляющая. И я думаю, что вот эта божественная составляющая, она как раз дает способность человеку постигать Тору, потому что Тора – это тоже божественный текст, иначе мы его не могли бы постичь. Кроме того, у нас есть наука. Наука, которая дает, так сказать, которая выражает тот факт, что мир, Бог сделал этот мир познаваемым. Значит, Он вполне мог сделать его непознаваемым, но в благословении Ноаха своему сыну Яфету Ноах сказал, что Бог даст простор Яфету. Вы уже знаете, что это означает. Яфет – это от слова Йофе – красота. Красота – это вся цивилизация, это развитие цивилизации. Когда сидит пещерный там человек и бьет камнем об камень, это не очень красиво. А вот когда уже в нашем мире, например, мы сидим под кондиционером, так это более красиво и приятно. То есть я имею в виду, что красота – это то, что называется гармония. Гармония – это установление. Значит, если мы постигаем мир, то мы устанавливаем связи между разными явлениями, разными какими-то отдельными частями, и из хаоса мы это превращаем во что-то более гармоничное. Поэтому таким образом можно, так сказать, объяснить, почему Яфет – это также и наука, и цивилизация. Не только, как принято говорить, что это искусство, там, музыка, художественное, театр и так далее, то, что красиво. Да? Но наука тоже красива. Почему красиво? Потому что наука устанавливает связи между отдельными явлениями, и она показывает нам, что эти явления не, так сказать, хаотично разбросаны в мире, а что это части одного пазла, одной мозаики. И наука позволяет составлять эту мозаику. А это уже как относится к категории гармонии, то есть красоты. Вот. Значит, то есть, что я хочу сказать, что несмотря на то, что в нашем мире мы потеряли способность, вот как было в Ганедене, способность изнутри, так сказать, себя познавать сразу, глядя там на животное, или как у Адама было на растение, он почувствовал, что растениям нужна вода для того, чтобы они росли, как они находились только в таком состоянии, ну, как духовно, зачаточном. Вот. Так здесь у нас этого нет, но тем не менее, значит, у нас есть разум, который позволяет анализировать Тору, и у нас есть наука. И на основании этого мы можем тоже устанавливать взаимосвязь между разными разными объектами. Значит, вот когда мы рассказываем, для чего я это все говорила, ну, во-первых, это, ну, как бы, это интересно с точки зрения, вот в следующий раз я надеюсь, что я расскажу вам, как это связано вот с этими словами «кодыш и холь». Значит, это интересно, да, сейчас это относится вот непосредственно к тому, что когда рассматривают месяц, мы традиционно анализируем свойства месяца на основе каких-то, вот мудрецы установили некоторые параметры. Они их установили, по-видимому, тоже не просто так. Они их установили на основании каких-то, так сказать, принципов. Что вот оказалось, что если рассмотреть, например, что каждому месяцу соответствует буква еврейского алфавита, каждому месяцу соответствует чувство человека, соответствует орган человека, соответствует колено израильского народа, ну и так далее. Вот. И если устанавливать, рассматривать свойства вот этих всех параметров, то можно таким образом установить связь между ними и свойствами месяца. Вот. Значит, поэтому вот это то, чем мы занимаемся на такого типа уроках. Значит, мы смотрим по этим параметрам, что это за месяц. Значит, сначала я хочу дать такие, ну, общие представления, что месяц Ав, он делится как будто на две части. Вот как вы знаете, как вы себе представляете, в чем это выражается? То, что Ав делится на две части. Но мы это на своей, так сказать, шкуре испытали. Скажите, как вы думаете? Как называется? Это даже отражается в названиях. Есть первая часть месяца, она называется Ходеш Ав, а вторая часть месяца как называется? Вот видите, я всегда нахожу таким образом подтверждение, что хорошо, что я решила об этом тоже сказать, потому что это вы забыли. Значит, есть еще название Менахем Ав, правда? Так Менахем Ав – это Ленахем, это означает утешать. Менуха – это как бы утешение. Значит, в начале с первого ава до девятого, ну и до десятого даже включительно, это еще, так сказать, траурный период, и он все нарастает и нарастает, и кульминация – это уже девятая ава, ну и там часть первого, десятого ава. А дальше… И это выражается в том, в частности, что мы читаем Авторот. Когда-то у меня был такой урок, Авторот, ведущий к девятому ава. То есть перед девятым ава мы читаем, по-моему, четыре авторы. Это то, что называется, их писали пророки гнева. То есть пророки гнева – это те пророки, ну, знаменитые наши Эхискель, Ирмиягу, Ишаягу, которые говорили о том, что Всевышний недоволен своим народом и очень сильно недоволен, и чем он конкретно недоволен, и что плохо будет, если мы не изменим свои пути. То есть пророки гнева, это они сообщали нам о гневе Всевышнего. Ну и так действительно и получилось. А дальше вот после девятого ава идут авторот, которые называются, ну, первые автора по названию, по первому слову, нехаму, нехаму, это значит утешайте, утешайте. Ну, вот тоже от слова, от глагола ленахем. Так, ну, это как цивуй, повелительное наклонение. Идут авторот, где говорится о том, что наступит избавление, что Всевышний соберет народ, что будет другой мир, придет Машиах, ну и так далее. Вот, и их больше гораздо, чем вот этих авторот гнева. Но это у нас всегда так, что хорошего, так сказать, делается больше, чем плохого. Значит, теперь давайте сначала, значит, мы скажем в таких общих чертах о месяце Ав, что можно сказать. Значит, Ав – это алиф-бет, видите? Ну, понятно. Значит, во-первых, мы знаем Таилим. Вот это здесь это такое поразительное еще. Каждый раз вообще, когда Таилим читаешь, ну, с чем-то конкретным сталкиваешься, то я поражаюсь, насколько большим пророком был царь Давид. Значит, у нас есть Таилим, который мы очень хорошо знаем. Это 137-й псалом, это Хав Ламед Зайн. Хав 100, Ламед 30, Зайн 7, 137-й. И его читают вообще перед Беркат Амазон в будние дни. И вы знаете, что на реках Вавилонских там сидели мы и плакали и так далее. И вот вы только подумайте, что этот псалом же был написан, когда жил царь Давид. Он жил до разрушения, правда? Он жил, когда еще первый храм не был построен. Он только собирал, так сказать, материалы для него и определил место с помощью пророка. А он говорит о разрушении, об вавилонском изгнании. То есть какое это вообще пророчество? Мы даже не задумываемся, когда мы читаем этот псалом, каждый раз, когда хлеб едим в будний день, мы даже не задумываемся об уровне этого пророчества. Так вот, значит, вспоминая Сиона, на ивах мы повесили наши лютни и так далее, но сейчас нас интересует не первая часть, а конец. Ну, вы знаете, что на основании как бы этого псалма, вот под хупой, когда жених разбивает бокал, так говорят, что если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину своего веселья. То есть это значит, что даже в самые-самые веселые и счастливые моменты, как, например, хупа, все равно мы помним, ну, в Галуте помнили о том, что для нас потерян Иерусалим. А сейчас это тоже актуально. Мы можем думать о том, что Иерусалим еще не воссоединен, и Иерусалим полностью не наш. Так вот здесь говорится «Схор Адонай ливней Эдом эт йом Ярушалаем». Значит, «Схор Адонай ливней», «ливней» – это «ливней». То есть припомни, Господь, сыновьям Эдома. Эдом пишется с буквы Алиф, если вы помните. Алиф, Далет, Вав, Мем. Ливне Эдома. А, кстати, вот у меня же здесь написано. Эдом, то есть Алиф соответствует как бы Эдому, Риму. Это Йом Ярушалаем. Но Йом Ярушалаем имеется в виду это. Дальше Давид объясняет. Гаумрим. То есть, когда они говорили «Ару, Ару, Ад, Гаесод». «Ару» — это имеется в виду «разрушать». То есть «разрушайте, разрушайте, Ад, Гаесод до основания». «Ада Есод Ба». «Ба» — это ее. Дальше второй пасук. «Бат Бавель», дочь Бавеля. То есть Бавеля — это, вот написано, это Вавилон, Бавель. Это соответствует букве «Бет». «Бат Бавель». Аждуда. Ждуда – это разоренная. Ашрей ше ешалем лах эт гмуль шегамальт лану. То есть ашрей – это счастлив. Тот, кто ешалем, кто заплатит тебе лах, это гмуль. Гмуль — это, ну, как типа то, что тебе причитается за то, что ты сделала нам. Ну и дальше такое кровожадное, так сказать, что блажен, кто схватит твоих младенцев и разобьет их о скалу. То есть наша традиция, она связывает, видите, у нас, ну, вообще мудрецы очень любят. И в этом есть, конечно, глубокий смысл, потому что иврит – это лашона кодеш. Это только в иврите такое может быть. Значит, здесь говорится о двух изгнаниях. Первое изгнание – это было вавилонское, Бавель. И, естественно, значит, буква Бет. А второе изгнание – это было Эдом. И это изгнание, которое, как харидим считают, и ультрахаридим, и в основном харидим считают, что оно продолжается до сих пор. А мы считаем, типа религиозные сионисты и хаббат считают, что мы те, кто сейчас уже в Израиле, мы в Эрец-Исраэль, но только процесс еще идет, что это процесс. Вот, это один вариант, вот как интерпретируется. Теперь сразу я скажу, что вот когда Мегилат Эйха мы читаем, то 9 ава Мегилат Эйха написано в алфавитном порядке. Там все главы, они идут в алфавитном, то есть идут, ну, стихи идут в алфавитном порядке. Ну, там есть очень интересная вещь, когда-то у нас был такой урок, там, что буквы переставлены две, но неважно. Так вот, в иврите, как мы называем алфавит, алиф-бет. Так алиф-бет – это есть алфавит. То есть вот это вот могила, это пророчество, где говорится и о разрушении, и о восстановлении – так это зашифровано как бы тоже в какой-то степени в Магеллат Эйха, где в порядке алиф-бет идут стихи. Вот. Теперь, и кстати, вот я еще забыла сказать, что в Таилим там дается пророчество не только о разрушении двух храмов. То есть два храма, Эдом и Бавель, это не только как бы два изгнания, но это можно интерпретировать и как два храма. Но также здесь говорится о наказании, что Вавилон будет разрушен. То есть здесь, ну, мы сейчас прочитали эти стихи. И Эдом будет фактически разрушен. Так то, что Вавилон разрушен, но это мы знаем, что Персия поднялась и стала более великой, так сказать, цивилизацией, чем вавилонская. И Персия завоевала Вавилон, и еще даже в те времена, когда в это короткое было изгнание, 70 лет вавилонское, то уже евреи жили во время правления персидского царя, и царь Кореш такой был очень, так сказать, продвинутый, и он дал специальный даже указ о возвращении евреев, и это был персидский царь, и о построении храма. А вот я всегда думала, что а как же Эдом? Эдом, Рим, это ассоциируется с европейско-христианской цивилизацией. Ну, сейчас про христианство уже говорить не очень актуально в отношении Европы. Там христианство, ну, как считается, что оно умерло в результате Второй мировой войны. Но, в общем, да, даже по нашему опыту, те, кто ездил за границу, так знают, что там это уже не в такой степени христианские страны. Так я думала, что Европа, вот такая, так сказать, все-таки могучая Европа, что все цивилизованные страны, ну, кроме Америки, там, Канады, что они сосредоточены в Европе, так как же вообще эта Европа будет разрушена? И вот в периоде жизни нашего поколения это пророчество есть у Моше. Если вы помните, что в книге «Дворим» там в конце Моше говорит о том, что, ну, он рассказывает, что будет, если евреи не будут выполнять заповеди Всевышнего, отойдут идолопоклонством займутся, так. Ну, а как там все будет хуже-хуже, потом будет изгнание, и там с поразительной точностью описываются все детали, вот, Холокоста, например, ну, и вообще изгнание вот этого Галута, жизни в Галуте. Но, кроме того, заканчивается это пророчество тем, что накажу я потом все эти народы за такой же мерой, вот за то, как они притесняли вас, и я их накажу. И вот это вот мне было никогда непонятно. И за время, так сказать, нашей жизни мы увидели, каким образом пришло это наказание в виде исламизации, в виде, вот я сегодня как раз, пока я там делаю что-нибудь такое хозяйственное, так я в наушниках слушаю новости. Вот Дина Леснянская, которая такая умная, хорошая женщина, достаточно, так сказать, правая, говорила о том, что уже все, уже, так сказать, ну, как эта критическая точка перешла, и европейские страны уже исламизированы, уже невозможно назад повернуть. Теперь давайте начнем с буквы Тет уже конкретно. Значит, буква месяца – это буква Тет. Значит, анализируется обычно так. Смотрят, какие слова начинаются с Тет. Ну, например, здесь очень, так сказать, натурально, что буква месяца Тамуза была хет. Вот мы в этом году не говорили про Тамуз, не вспоминали, но вот сейчас я напомню вам, что буква месяца Тамуза была хет, и Тамуз это тоже, в общем, плохой месяц, потому что слово хет начинается с хет. Грех хет начинается с буквы хет. Вот. А здесь еще добавляется буква тет. И получается хет-тет, так это вообще первые две буквы слова хет, грех. И получается, так сказать, очень плохая, плохое, так сказать, использование этих букв. Значит, то есть это как бы плохие буквы. Теперь слово тума. Это ритуальная нечистота. она тоже начинается с тет. И гематрия буквы тет – это 9, если мы вспомним. Так это прямо говорит о 9-м числе этого месяца. Теперь, сейчас, да. Значит, теперь это, конечно, так сказать, все хорошо. Вот. Но нужно вспомнить, что, то есть, короче, значит, это месяц плохой, травмный на основании буквы Тет. Но с другой стороны, нужно вспомнить, что первое слово в Торе – это тоже один из критериев, вот, который позволяет устанавливать связи. Как анализируется, что смотрят, какое первое слово в Торе начинается с этой буквы. Так с этой буквы начинается очень в самом начале это слово «тов». И когда, причем это слово, оно очень значимое. У нас с вами был урок, где я рассказывала, что вот когда как раз на эту тему, ну, не весь урок, но мы там говорили, что когда Бог, значит, говорил свои вот это «Асерет Маамарим», так каждый раз он говорил, что написано в Торе, что каждый раз Бог смотрел и говорил, и видел, что зетов, китов. То есть давайте вот с самого начала прочитаем. Берешит бара Элоким, ну, это я могу читать, называя имена. Элохим это Шамаем ветаарец. Веарец, значит, вначале Бог сотворил небо и землю, а земля, веарец, гайта, тоху вабоху, земля была хаосом, вехошех альпней тегон, и тьма была над поверхностью бездны. Верох Аданай, Мера Хефет, Рох, это женский род, кстати. Верох Аданай, Мера Хефет, это витал, там порхал, Альпней Амаем, и он витал над поверхностью вод. Вайомер Элогим и Еор, Веиор, и сказал Бог, пусть будет свет, и стал свет. Ваера Элогима, эт Гаор, Китов. Вот мы пришли к букве Тет. Это первый раз она здесь встретилась в тексте Торы. И сказал Бог, да будет свет, и возник свет, и увидел Бог, что свет – это хорошо. И мы говорили с вами, что вот это слово «хорошо» Бог говорил, то есть в этом слове как бы заложена возможность исправления мира в нашем, ну, миров вообще, мира с большой буквы всего творения, вот путем работы в нашем материальном мире. Это то, для чего предназначен еврейский народ и для чего вообще человек, так сказать, предназначен. И Бог говорил «тов» именно в том случае, когда вот возникало что-то, что могло, вот когда перегородка возникла между водой космической и водой земной, там не было сказано «тов», потому что это дополнительное разделение возникло. А разделение – это каждый раз отдаление от Всевышнего, и это значит, что это все хуже и хуже как бы становится. Когда мы отдаляемся от Всевышнего, то эта ситуация плохая, а когда приближаемся, то хорошая. Так вот, когда мы когда сказано «тоф», это значит, что там есть заложена возможность исправления через то, что возникает, и таким образом может мир приближаться ко Всевышнему. Теперь... да, значит, вы уже слышали, что то есть, тут мы уже заговорили о хорошем. И вы слышали, конечно, что говорят мудрецы, что 9 ава в будущем, там Валамаба, или когда придет Машех, не знаю, станет большим праздником. Так вот откуда, я хочу вам рассказать, откуда это вообще вывод такой делается. Но на самом деле мы можем чисто так, сейчас я это заберу, мы можем чисто даже уже логически подумать, что вот это самое плохое событие, 9 ава, это было, когда... народ отказался заходить в Эрец-Исраэль, да, и завоевывать ее. Но подумайте, что завоевание, начало завоевания Эрец-Исраэль, оно было назначено на 9 ава. То есть это значит, что на самом деле это должен был быть великий день, когда... еврейский народ уже идет выполнять, как бы, ну, то, для чего он вообще был выведен из Египта и прошел через пустыню, и уже он пришел к Эрец-Исраэлю, теперь он только должен завоевать Эрец-Исраэль и поселиться там. Ну, там храм построить, ну, не важно. Вот это фактически последний этап. Это цель. Конечное, для чего он был выведен из Египта. Это величайший день должен быть. То есть это значит, что в месяце Ав заключен потенциал, заключено как будто два потенциала. То есть заключен потенциал очень большой силы положительной и в то же время потенциал очень отрицательный, потому что когда первый раз евреи отказались, то это, в общем, тоже повлияло на всю историю. То есть вся история уже пошла не так, как было запланировано изначально. И этот день действительно превратился в день самого большого бедствия. Вот. Поэтому вот отсюда уже получается, что месяц как будто бы делится на две части. То есть, вот как я сказала вам, что первая часть – это Ав, где с Ав ассоциируется плохое, а вторая часть – это Менахем Ав. Но кроме того, это выражает то, что вот как сейчас мы рассмотрели, сейчас я опять поставлю презентацию, потому что я рано ушла, что в самом названии Ав уже заключено и положительное, как бы, и отрицательное. Сейчас. Вот здесь я хотела вам еще показать, что в названии, что вот эта буква Тет, еще одно свойство, что в ней заключена большой потенциал сильный, а именно прямо слово вот коах, сила. Если есть еще такой метод анализа через букву, когда пишется просто как название самой буквы. Буква называется тет. Вот если написать тет, то это будет тет, юд, тет. Вот это вот так пишется тет. Так теперь считается гематрия. 9 и 9 и 10. И оказывается, что это гематрия слова коах, сила. То есть с помощью как бы такого анализа видно, что в этом месяце тоже большая сила. Но самое интересное это цитата из Магеллата Иха. Сейчас я вам прочитаю. К сожалению, ведь я не успела, я плохо себя чувствую вот эти дни, просто ужасно. Так вот, я не успела сделать такую единую хорошую презентацию, но уже когда поставлю урок, так я надеюсь, что сделаю. Значит, когда в Мегилат Эйха описывается, ну, какие там ужасные события будут, и тут есть такой пасук. Растоптал всех витязей в моей среде, назначил срок крушить моих юношей, раздавил, как в точиле, дочь Иуды. Значит, на иврите здесь есть слово, вот это, которое означает «назначил срок». Это слово «кара моет». Ну, кара – это как, типа, ликро – это не только читать, ликро – это называть, да? То есть как бы назвал срок. Так вот, для слова «срок» употреблено слово «моет». Вот это слово «моет» я когда-то с вами разбирала очень подробно. И оно означает, то есть если его разобрать, то понятно, почему праздники называются «моадим». Это источник какой-то энергии, это дата. И дата, и как бы место определенно установленные. То есть вот говорят, Маадим там Лесимха. То есть Маадим называют праздники. А что такое праздник? Это дата в календаре, которая должна быть очень точно установлена. Ну и известно, что в Маадим там приходят в Иерушалаем и так далее. То есть вот поэтому, между прочим, я вот так объясняю всегда, почему так важно, такое большое внимание уделяется определению Рош-Ходеш. Потому что в зависимости от того, это не просто вот это все там было, знаете, этот театр, что два свидетеля должны были прийти в храм и рассказать, что они видели серп луны и так далее. На самом деле еще Моше Всевышний рассказал, как определять Рош-Ходеши и как рассчитывать весь календарь. И поэтому, когда второй храм был разрушен, то Хилель, это внук уже, по-моему, Хилеля был, он собрал группу мудрецов, и они рассчитали весь календарь до конца времен. То есть они знали, как это рассчитывается. Так почему так важно определять Рош-Ходеш? Потому что в зависимости от того, как его определишь, если определишь правильно, у тебя праздник попадет на правильную дату. А праздник нужно, чтобы попал именно в правильное время, в то время, на тот день, который выделен для вот этого праздника. Потому что в каждый праздник сверху к нам спускается определенный вид света, который позволяет нам делать какие-то определенные вещи, что-то в себе менять, что-то, так сказать, понимать. Ну, короче, об этом всегда много говорят, да. И нужно, чтобы мы это ждали и отмечали, так сказать, ну, были к этому готовы и думали об этом именно в тот день, а не на следующий, не на предыдущий, понимаете? Поэтому вот это вот слово «моет» — это когда именно в этот день, это источник, вот этот свет, который спускается, это как источник какой-то большой, огромной силы который дает нам, дает нам, так сказать, такое побуждение вот стремиться к этому, ждать этого, готовиться к этому. Я всегда говорю, что откуда у женщины есть энергия убирать весь дом, переворачивать перед Песохом. Никогда в жизни бы не стала и не смогла этого делать, если бы не было вот этого вот, этой источника, который вот ее влечет к этой именно дате. Понимаете? Поэтому моет – это дата, которая устанавливает, эта дата влечет нас же что-то хорошее. То есть это значит, это какой-то праздник, вот праздник Исторы. Так вот, именно на основании этого слова, чтобы вы знали, мудрецы и основали на этом слове, мудрецы основали свое мнение о том, что есть мнение, что Машиах родится 9 ава, и что 9 ава станет большим праздником. Потому что вот в Мегилат-Эйха эта дата названа Моэд. Вот, ну теперь давайте поговорим о следующем показателе. Это чувство месяца. Чувство месяца – это шмия, шмия – слух. Значит, ну, есть вообще такое представление, что, ну, давайте, например, вспомним главу Шлах. Есть два чувства, которые, через которые к нам в основном поступает информация об окружающем мире. Я сейчас смогу, наверное, пока это убрать. Да, поступает информация об окружающем мире. Это зрение и слух. Конечно, у нас есть еще обоняние, есть осязание. И что еще, какое чувство? Пятое чувство должно быть, да? Говорят, я шестым чувством почувствовала. Шестое – это неизвестно что. А какое пятое? Кто помнит? Зрение, слух, обоняние, осязание. И что еще? Я забыла. Ладно, если кто-то вспомнит, скажите. Да, так, но самое, но главное чувство, конечно, все мы знаем, понимаем, что главное чувство – это зрение и слух. Так вот, это два канала, через которые...
Кусан,
Что? Авиталь.
кус.
А, вкус. Ой, спасибо. Спасибо. Точно, какая-то молодец. Это два канала, через которые мы основную информацию получаем об окружающем мире. И совсем не случайно чувство человека, которое соответствовало месяцу Тамуз, то есть предшествующему месяцу, это что было? Естественно, зрение. То есть вот эти два плохих месяца, которые охватывают этот период Бейна-Мецарима, это самый тяжелый период еврейский, соответствуют зрению и слуху. И это очень выразилось сильно в главе Шлах, где рассказывается, как, что говорили люди, ну, эти разведчики. Значит, они сказали, ну, это Моше пересказывает уже, понимаете, он пересказывает новому поколению. Они принесли к нам там эти плоды и так далее, и сказали нам, теперь рассказали нам. Рассказали это, но это связано со слухом. Вообще речь и слух это как бы идет в одной упаковке. что хороша страна, которую Бог всесильный наш дает нам. Вот, и значит, но вы, так сказать, не захотели подняться, возроптали в шатрах, воспротивились и сказали: «По ненависти Бога к нам вывел он нас из страны египетской, чтобы предать нас в руки амореев на истребление. Куда подниматься нам, братья наши, внесли страх в сердца наши, сказав». То есть, понимаете, получается, что речь, ну, которая связана со слухом, она привела ко всей этой... Это удивительно вообще, если подумать, что это было поколение, которое вышло из Египта, которое видело казни египетские, которое видело рассечение моря, которое видело все там чудеса, которые Бог делал им, ну, во время сравнительно короткой, так сказать, дороги к Иордану. И вот это вот слова разведчиков, которые они сказали, они уже смогли их переубедить и смогли внести здесь еще такой образ, что эти их то, что они сказали нам, братья наши, вот это внесли страх в сердца наши, это совершенно там не написано в Торе такое, там написано «растопили наши сердца». Растопили сердца, это значит, сделали сердца уже не крепкими, не мужественными, да, а как такое месиво. Вот. Теперь, что они сказали еще? Народ многочисленнее и выше нас, города большие укрепленные, а также великанов видели мы там. Это зрение, правда? Значит, а дальше они говорили, что мы видели этих великанов, и в их глазах, дальше много раз повторяется, что в их глазах, ну вы помните эти образы, мы были как кузнечики, и такими же мы были в своих глазах. То есть вот эта вот пагубная роль зрения, которая может привести в конечном счете к катастрофе, и пагубная роль слуха, но тут даже не надо мне вам напоминать, что самое, что мы учим, значит, каждый день, так мы покупаем обязательно какую-нибудь книжку про лашон ара и учим про лашон ара, потому что сказано, что слова могут убивать, слова могут ранить, и слова могут, наоборот, излечивать и оживлять, да? Слова – это, опять же, то, что человек от меня услышит. Значит, ну, по этой причине, да много можно примеров привести, по этой причине, скажем, мужчина не должен слушать пение, женщины не должны петь в присутствии мужчин, или мужчина не должен слушать женское пение. Шма в третьей части говорится, что «Валёта туру ахарей левавхем ахарей эйнейхем, ашеретем зуним ахарейхем». И вы не будете блуждать, так сказать, влекомые тут вашими глазами и вашим сердцем и глазами, что вы как бы, ну, разврат делаете в результате этого, что ведет вас к разврату. Из-за этого делают вот это мефеса, перегородка, да, между мужчинами и женщинами, когда, ну, там, в синагоге, скажем. Потому что мудрецы, наверное, справедливо считали, что особенно еще в те давние времена, когда мужчины были очень горячие, что если там будет у него в поле зрения женщина, так уже молитва это будет на втором плане. Шафар, например, это то, что вот сейчас у нас близко. Шафар, звук шафара, он влияет на пробуждение вот этого нашего желания к раскаянию, к чуве. То есть звук, он влияет на весь как бы организм. Ну, хорошо, здесь уже, так сказать, много я примеров привела. И какое колено сейчас, сейчас я скажу, здесь прямо связь, сразу нужно говорить, что какое колено месяца Тамуз, Тамуз. Колено месяца Тамуз – это Рувен. Рувен – это первый сын Леи, который родился у нее, и она, так сказать, воскликнула гордо: «Реу Вен». То есть, смотрите, я родила сына. Но это было как бы в противовес Рахель, которая не рожала, а Лея все время, значит, соперник, ну, надеялась завоевать любовь Якова, вот в частности тем, что она смогла родить, и вот сына она родила ему первого, Реу, то есть корень имени Реувен – это Рея, это чувство месяца Тамуз. И тогда уже можно сказать логически, какое колено будет в месяце Ав. Но если там была Рея, то тут должны Шмия, слух. И какое имя у нас?
Шимон, Шимон.
Шимон, правильно. Шимон. То есть, когда она родила Шимона, она сказала: «Услышал меня Бог». Вот. Ну, то есть она же просила, чтобы больше, больше. Она 6 колен родила. То есть половину от всех. Значит, и действительно, Шимон, знаете, когда она сказала Шимон, это будет имя, но это она не только свои чувства выразила, а она и вложила в это имя свойства, которые будут у Шимона, как мы вот с вами говорим, что здесь важно, какие, так сказать, имя это определяет свойства и судьбу. Так вот, на Шимона, на мужчин колена Шимона особенно сильно действовали такие вот убеждения, то есть речи. Их можно было легко уболтать, уговорить. И именно поэтому вот этот вот грех с медьянскими женщинами, на него повелись больше всего колено Шимона. То есть основные мужчины, кто пострадали от этого, это было колено Шимона. А кто был Зимри в то время? Он был глава колена Шимона, которого убил Пинхас, и который там, значит, играл ведущую роль в этом разврате с медианитянками. То есть, а что в Торе говорится, что женщины, они как-то там такое слово, что они сейчас посмотрю, что они вот, ну, как заманивали своими речами мужчин. И, ну, это там целая была система, как сначала они там делали какие-то лавочки, магазины и разговаривали красиво, и, значит, мужчины вот именно колено Шимона особенно велись на это, а потом уже они, значит, заставляли их поклоняться тому Баальпеору. Вот. Теперь, да, В Торе говорится, что «экев тишмеун» — это «мешпатима эль». А, это я сейчас другое хотела вам еще сказать, что мне очень нравится, вот, ну, тоже в пример привести, где глава Шафтим. Это глава, сейчас он мой такой как бы обзор у нас получился небольшой книги Дворим, которую сейчас читаем. Так там есть глава Шафтима, и здесь она начинается как Шафтим в Шамрим, то есть судей и ну, шамеров, ну, здесь переводится как надсмотрщиков. Поставь себе во всех вратах твоих, которые Бог Всесильный твой дает тебе для колен твоих, чтобы судили они народ судом праведным. Ну, это простой смысл, и здесь говорится об установлении, как то, что входит, это единственная положительная заповедь сынов Ноаха, из семи заповедей сынов Ноаха, установить справедливый суд. То есть мы уже говорили с вами, что суду придается, вот это, институту суда придается просто первое значение в устройстве народа. И когда только-только народ еще даже не возник, ну, по одному мнению, что Итро пришел к Моше в пустыню еще до этого встречи со Всевышним, считается, что народ уже возник, когда была встреча со Всевышним и заключение союза. Но это не важно, уже эти детали. Важно, что первое, что вообще было сделано вот с этой трехмиллионной массой народа, это по совету Итро, который в этом понимал, он был советником одно время даже фараона, так Моше должен был установить как бы судебную систему. Итро ему посоветовал, как там выбирать людей, кстати, по каким критериям выбирать, и что, как они должны быть там распределены, вот эти тысячники, сотники и так далее, и что не сам Моше под солнцепеком должен сидеть и сутки, значит, всех там держать, а что это должна быть вот такая система из судей, которым люди доверяют. И, ну, и как мы знаем, что у нас был период судей. То есть на самом деле после того, как в Невиим книга пророков, первая книга Иешуа, это под руководством Иешуа бен Нуна завоевывается Эрец Исраэль, там описывается, Иешуа написал ее, и распределяется земля, наделы. А потом следующая книга – это Шафтим, потому что первое время довольно длинное. 400 лет прошло до построения первого храма. Первый храм был фактически построен, ну, почти там близко к правлению царя Давида. Первого царя. Ну, не первого, но первого правильного царя, скажем. Потому что Шауль еще не был из колена Иуды. Но неважно, очень сотни лет прошли. Так вот, эти сотни лет был период Шафтим. То есть достаточно было бы веры во Всевышнего, подчинения, соблюдения его заповедей, и чтобы был судья, которому доверял весь народ, которому можно приходить с проблемами. Когда Шмуэль, Бог сказал поставить царя, и когда народ стал просить поставь царя, вернее, сначала народ стал просить поставь царя, так Шмуэль очень рассердился. Он считал, что пока есть Всевышний, пока Шмуэль еще жив, так никакой, так сказать, царь не нужен. Вот. То есть шафтим – это очень важный такой элемент жизни народа еврейского был на протяжении длительного времени. И в идеальном уже распределении управления в государстве, я вам когда-то тоже рассказывала, что в слове «мешкан» зашифрованы четыре ветви власти, независимые друг от друга. И там буква «шин» – «мешкан». Буква «шин» она означает «шафтим», «судьи». Но обязательно должны быть. Так вот, еще раз прочитаю, что «шафтим вашомрим» – «поставь себе во всех вратах твоих». Так это в прямом смысле это очень правильно, естественно. Но, как мы знаем, есть еще три уровня интерпретации Торы, понимания. Так есть такое объяснение, что имеется в виду врата, это вот эти вот ворота для вхождения в нас информации, это глаза и уши, и, ну и, по-видимому, и осязание, и обоняние, и вкус. Так вот, нужно поставить особенно на рыя и шмия, зрение и слух, нужно поставить вот этих вот судей, надсмотрщиков, то есть которые не будут впускать плохую информацию, потому что это настолько сильное вообще влияние, вот как мы сейчас говорили, на человека, что часто ему просто невозможно противиться. Это нужно быть большим цадиком, чтобы уметь сопротивляться. Вот почему вы замечали, что мальчики, молодые люди, религиозные, что они идут и опустив голову. Это чтобы не смотреть на женщину, у которых декольте там всю грудь показывает. Понимаете, то есть они знают, что не надо смотреть на это, на все. Теперь уже мало времени осталось, значит, я быстро должна сказать. Мазаль месяца – это лев. Да, нужно сказать только как бы такую подытоживающую фразу, что поскольку вот чувство – это этих двух месяцев, Тамуза и Ава, это зрение и слух, то они самые вот проблематичные в этом смысле, понимаете? То есть проще всего совершить какой-то грех, проще всего там оступиться, проще всего, поэтому они опасные. И этим они тоже плохие. То есть вот эта плохость этих месяцев, она по-разному проявляется, да, с разных сторон. Теперь мазаль месяца – это лев. Мне было, скажите, а в каком месяце была эта операция с Ираном? Она была не в...
В июне.
В июне, по-моему, июнь.
Это Тамуз, наверное, был.
Июнь, точно, я приехала, и как раз война началась, мы успели приехать. Это июнь.
В июне, я знаю, а я из-за этого не смогла поехать. Так что это я хорошо...
Это наоборот.
Да. Так вот, мазаль месяца – лев. Это тоже огромная сила. Значит, каждый мазаль, он управляется какими-то планетами. Как правило, одна планета, она управляет двумя знаками зодиака. И есть только Солнце и Луна, которые управляют по одному знаку зодиака. Вот Солнце управляет Львом. То есть представляете, что какая-то сила заключена в этом мазале, что управляется Солнцем. Значит, Лев, кроме того, в этом видении Хескеля, Маасе Меркава, это, ну, как оно переводится, как «божественная колесница», на самом деле это описание такое вот в виде его видения. Там в эту колесницу запряжены четыре существа. Один из них человек, а второй лев. Вот это Маасе Меркава нам каббалистами интерпретируется как способ управления миром. Но я этого не знаю, я этого не учила подробно. Но во всяком случае это означает, что в частности через льва, через людей, родившихся с мозалем лев, через них проходит свет вот из духовных миров в наш физический мир. Ну и не только, видимо, через людей, через солнце, вообще светила, они же были созданы Богом для знамений, как там сказано, и для... Ну, считается, вообще есть такая идея, что из духовного мира воздействие, оно идет через светило. То есть через солнце идет, по-видимому, очень сильное воздействие. И вот в частности через львов. Ну, соответственно, планета, которая соответствует месяцу Аф, это солнце. Солнце, между прочим, это сфера Хесед. Так что это что-то, так сказать, хорошее. Значит, теперь я хочу вам прочитать о людях, которые родились под знаком льва. Сейчас. Значит, характеристики, ну, это, как правило, творчество, или эти люди занимаются творчеством, они лидеры. Они как бы вовлечены в конкуренцию, то есть они конкурентоспособные и активные. Их положительные черты – это харизматичность, уверенность в себе, щедрость, вот это вот выражение Хеседа, оптимизм, организаторские способности и преданность, то есть тоже очень хорошее качество. Отрицательные черты – это эгоизм. То есть эгоизм, он происходит из того, что лев, он знает свое предназначение, и он идет к выполнению своего предназначения, не глядя там на то, что он топчет при этом. Может быть, в каком-то смысле у некоторых людей высокомерие, гордыня. Внешность обычно львы привлекательные, ну, харизматичные, я уже сказала, и обращают на себя внимание. Эмоционально, они очень эмоциональные, страстные и преданные. Значит, деятельность у них выбирают профессии, связанные вот с творчеством, с лидерством, с выступлениями перед публикой. То есть они любят, понимаете, когда на них обращают, когда они находятся в центре внимания. Львы, как правило, излучают свет своим присутствием, умеют объединять людей, мотивировать их на достижение целей. Они обладают неиссякаемой энергией, энтузиазмом и креативностью. Львы любят быть в центре внимания, стремятся к признанию. И также они известны своей щедростью, великодушием и преданностью в отношениях. В семье они проявляют страсть, нежность и внимание. И с другой стороны, они нуждаются в восхищении и чтобы их признавали, как бы в признании. И в работе они очень целеустремленные, амбициозные. Ну, лидерские качества, я уже сказала, вот. Но и они очень, так сказать, чувствительны вот к критике и к неудачам. Им важно признание. Я сопоставляю эти свойства с теми львами, которых я знаю, и в частности со своей старшей дочкой. Вы знаете, это просто один к одному, я вам должна сказать. Это просто поразительно, насколько это правильно. Вот. То есть мы сейчас находимся вообще в месяце, у которого есть огромный потенциал. И я так ожидала, вы знаете, вот этого вот решения. У нас этот курс все-таки называется «Тора и актуалия». Я так ожидала этого решения о том, что мы войдем в Газу, и мы там уже, наконец, действительно сотрем все с лица земли. Если возможно таким способом, то мы освободим всех заложников. И мы уничтожим на самом деле Хамас. И месяц Аф, он это позволяет, да, позволяет делать. Особенно вот эта вот вторая половина, которая сейчас, так это как раз время для таких дел. И вот что-то такое впечатление, что пока еще не получается, как Жванецкий говорит. Но мы не знаем, с другой стороны. Посмотрим, посмотрим. Мы не знаем на самом деле ничего. Я уже устала расстраиваться, устала разочаровываться. И вообще уже несколько раз говорила, что все, больше я не слушаю такие, ну, знаете, не то, что новости, а вот аналитику, когда там начинают обо всем этом распространяться долго. Потому что, ну, нет сил это все переживать. Ну, и все равно как-то, все равно трудно из этого выйти. Ну вот, теперь я хочу от вас что-то услышать. Что вы скажете про этот месяц, про ваши ощущения?
Пожалуйста, прошу, Таня.
Да, Свет.
9 ава – это был грех Тельца и грех
разведчиков.
Грех
Тельца – это положило начало вот этому 17-му Томуза. 17-го Томуза Моше спустился с горы Синай, где он был там у Всевышнего 40 дней. И, ну, он получал Тору, и Всевышний сделал и написал же эти скрижали сам полностью. И вдруг он сказал Моше, что все, спускайся, потому что твой народ там развратился. И Моше, когда спустился и это увидел, то он разбил скрижали. А разбить скрижали – это значит, что разорвать союз. Союз скрижали были знаком, символом союза, который они заключили на горе Синай. И то есть он расторг, как бы, это он специально сделал, чтобы, ну, народ нарушил один из пунктов союза. Там в первых словах было сказано, что не делай себе кумира и не поклоняйся ему. Они это сделали. Так вот, чтобы не было союза и не было, соответственно, как бы наказания, понимаешь? Но нет союза, и никто ничего не должен. Вот. Но это была, конечно, большая, так сказать, трагедия, потому что потом Моше ходил еще туда, значит, 3 раза по 40 дней поднимался и просил прощения, и спустился в Йом-Кипур. Вот Йом-Кипур, который будет, вот это вот прошло все это время, это было, что он просил и получил, в конце концов, прощение. Поэтому месяц Элюль – это месяц, который выделен именно на чуву, и проще всего сделать эту чуву и получить прощение от Всевышнего. И в Йом-Кипур уже окончательно Моше спустился с новыми скрижалями, и который он сам сделал, а Бог написал. И Бог ему сказал, что я простил по слову твоему. Поэтому Йом-Кипур – это день, когда нас, как бы, Бог очищает от всех грехов. Вот, так вот это вот 17-е Томуза. 17-е Томуза выразилось в том, что стена Иерусалима была пробита при осаде римлянами и при осаде Вавилона там на несколько дней раньше, но 17-го Томуза уже прекратились ежедневные жертвоприношения. Это была большая трагедия. И потом 17-го Томуза тоже было много-много тяжелых событий. Но не такая катастрофа еще, как 9-е. А девятая ава — это именно вот разведчики. Они вернулись 9 ава, или 8 они вернулись, и вот в ночь с 8 на 9 ава там все плакали, значит, и Бог им сказал, что сейчас вы плачете без причины, так я вам сделаю так, что у вас в будущем будет причина каждый раз плакать. Вот. Ну,
Как
есть.
это все у нас сплетается с нашей жизнью,
Так вот,
прямо один в один.
в том-то и дело, что как это переплетается, что вот я и хотела сказать, что вот мы с помощью Торы мы можем проанализировать, как вот разные события, как они все взаимосвязаны. Знаешь, вот наша задача — это составлять вот этот единый пазл как бы в жизни и ставить все на свои места и связи находить между отдельными кусочками. Вот. И вот в нашем мире, где мы, у нас нет этого чувства такого внутреннего, мы это не видим, этой связи, она нам не видна. Но мы это можем делать только с помощью анализа, изучения, логики, там, сопоставлений каких-то. Вот. Поэтому вот такими вот методами, вот как я сегодня рассказывала, вот этого, вот эти связи вот устанавливаются. И в наше время вот это то, что называется совершенно неправильно, размежевание. Размежевание — это когда по доброй воле один народ отделяется там от другого, межу ставит между собой. А это было изгнание. Когда было изгнание, так было оно запланировано на 9 ава, но потом Шарону сказали, что что ж ты делаешь, совсем сбабахнулся. Это же как символично вообще будет. Так он перенес на 10 ава. Вот. И вот это катастрофа уже нашего прямо времени. И сейчас все, что мы сейчас имеем, это результат вот этого изгнания из Газа. Все 800 погибших солдат, вся эта вот вся эта неразбериха, что невозможно принять решение, все эти там мучения заложников и еще самое плохое, тем не менее, самое плохое, что это вот этот ненависть внутри народа это разжигает, эти противоречия. Где это вообще такое могло быть видано, чтобы во время войны в воюющем государстве проходили эти самые митинги против войны? Это же безумие, понимаете? То есть...
Рамадкаль, который не хочет воевать, а хочет иску,
Ну
чтобы...
вот именно.
Но они неправильно, по-моему, выбирали профессию. Все генералы, вот эти, которые любят
Они
в
выбирали,
телевизоре
может быть, и
выступать.
правильно, Светочка. Их уже воспитали. Они же все прошли промывку мозгов в Америке в этом фонде. Ну, напомните мне, как он называется. Векслера. Это левая поганая такая, так сказать, система, куда они едут, чтобы уже потом выходить на самый верх, получать большие должности, ну, типа как повышение квалификации. Но им там так промывают мозги и фактически подсаживают на вот эту вот деятельность такую противосионистскую. Вот, и они все такие. Это те, которые у нас в высшем руководстве, потому что они туда не допускают никого, кто не такой, как они. Вот. Это очень тяжело, конечно, ведь надо еще посмотреть, когда была эта вот судебная реформа сделана. Ну, не та, которую мы хотим сделать, а которая вот захват власти этой судебной системой. Может, она тоже была в этом периоде. Тогда будет совсем замечательно.
Да. Вот. Ну, будем надеяться на Нетаньяху. У него такие успехи, что это будет записано, по-моему, в историю и будут учить.
Ну да,
Так.
но вот очень многие говорят, что, понимаешь, что он сейчас не должен упустить шанс, что он не дол... на него такое давление, что это давление невозможно выдержать. Но, понимаешь, если он не выдержит и упустит шанс сейчас, то это тоже в историю как бы войдет как минус ему большой.
Будем надеяться.
Но когда будем...
Но когда плохо, я думаю, Нетаньяху еще хуже, поэтому все мои проблемы уходят
Да, это
с
точно.
повестки дня. Я когда думала, как что он выдерживает, и как он за
Это
последнее...
невозможно представить. Как
И он
можно жить
говорит
вообще?
спокойно и рассудительно, и ну, прямо, может, это робот. Ну как он может это все...
Это невозможно представить себе и понять. Тем более уже все-таки не молодой человек. Но в любом случае, даже молодой, то таких лидеров мы вообще не видели.
Да и у нас что-то в округе больше нету.
Да
Все
нету
остальные
никак, в
какие-то
том-то и дело.
не дотягивают совсем.
Конечно.
По сравнению с ним, если смотреть на эти опросы.
Да. Света, ты очень правильно сказала, что действительно, когда там свои проблемы, о своих проблемах начинаешь думать, то достаточно подумать о проблемах страны и
И
Нетаньяху,
когда
в
он спит, и
частности.
когда он на суд успевает, и когда он успевает войну делать.
Да.
12 дней закончили с Ираном. Ну,
А кто-то
надеюсь,
вот
что закончили.
недавно говорил, что вы представляете, что когда он там разговаривает даже по телефону с Трампом или там с какими-то другими лидерами, тут же важно каждое слово, которое он скажет. Что это невозможно себе представить, какой это стресс и какой это должно быть концентрация. Правда? И перед этим, если он просидел там большую часть дня в суде,
Это просто вызывает, я не знаю, как они просто издеваются.
издеваются,
Они
конечно.
просто вынуждают его, чтобы он потерял терпение. Они хотят, чтобы вот он, может быть, как-то агрессивно. Ну, я не знаю, это нормально, по-моему, если все время испытывать его терпение, это когда-то же оно должно прорваться. Но молодец, молодец. Он
Хотелось
пока.
бы, чтобы уже, понимаешь, вот сейчас тоже я сегодня слушала, это бывший палестинец, такой настоящий палестинец из очень агрессивной семьи, прямо хамасников. И он, значит, вот каким-то образом, видите, скорее всего, душа попала в его тело, в это тело. Он должен был это сделать. Он сделал гиюр, он стал израильтянином. И он говорил, что он это все знает, что нельзя с ними, что Израиль должен стать плохим. Вот сейчас пришло время, когда мы должны быть плохие, вести себя так, чтобы только вот они нас боялись и гробить их как всеми возможными способами.
Как можно, они навязали этот мусор на для военных, они не знают теперь, что,
Да.
воевать или не воевать.
И он говорит, что он писал письма и в Нетаньяху, и в этом, во всякие правительственные, и предупреждал, и говорил, и с самого первого дня войны, и был там на войне, и что он говорил, что нельзя так по-хорошему как бы вести себя, как ничего, там переговоры вести не с кем, что это все безнадежно, что это только должна быть жесткая сила и больше ничего. Ну, эти человек, который действительно... Ну, тут Нетаньяху же, видите, давят эти все сволочи антисемитские страны.
Ну да, они получили такое количество рабов, что уже Европа не будет скоро христианской.
Вот это они получили, они еще не очень почувствовали, что они получили наказание.
Почувствовали уже, почувствовали.
Почувствовали?
Почувствовали. Они же им там жить не дают.
Ну, в общем, да, там уже и убийство, и там страшно, там опасно. Надя мне не разрешала, я вам говорила, по-моему, детская площадка у них под окнами, прям под окнами. Я говорю, можно я выпущу Габриэля, чтобы он побежал? Что? Нет! Значит, надо... То есть, понимаете, они боятся, чтобы ребенок пробежал от подъезда до детской площадки, которая под окном. Вот. Причем это она боится именно вот того, о чем мы думаем.
Да.
Так что вы еще, кто помоложе, вы увидите, конечно, вот эту гибель цивилизации европейской. Это, наверное, будет ужасно выглядеть. Ужас. Даже страшно подумать об этом. Но они правда это заслужили. Они и сейчас показывают свой антисемитизм.
А во Может, время... поэтому они хотят Мединат Палестинаем, чтобы их отправить всех сюда?
Нет, они не поедут уже. Им там хорошо, чем ехать.
Там, да.
Здесь же надо будет что-то еще делать, наверное. Нельзя же так будет все время на халяву жить. Ну, в общем, не знаю. Ну, хорошо, дорогие.
Спасибо, Таня.
Спасибо большое,
мы
Таня.
Уходим
Спасибо.
На каникулы?
Нет, вот я надеюсь, что последний раз мы на каникулы увидимся в четверг. А потом у меня вот мой перенесенный рейс во Францию. И уже, если все будет там, значит, в Безрат Ашем, то я вернусь перед самым Рош а-Шана.
У вас уже билеты есть, да, Тань?
Ну, конечно, они у меня были еще очень-очень давно.
Ну, понятно, но сейчас вы перенесли дату,
это
да?
Это не сейчас, это мне вот нет. Тогда перенесли на август, потому что Надя потом уезжала на все лето. Вот сейчас она только вернется, и только вот сейчас я уже смогу поехать. Ну, это уже, конечно, и погода, и вообще это уже...